Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь предлагает для нашего внимания и вразумления образ преподобной Марии Египетской. Безусловно, мы воспринимаем ее как образ покаяния. Но здесь ведь не только важен сам факт, что женщина, проведшая 29 лет своей жизни в грехах, затем 47 лет каялась в пустыне. Да, это, конечно, факт сам по себе знаменателен. Но в том житии, которое читается в наших храмах, есть и еще важные вещи. Важен действительно образ покаяния, то есть как покаяние совершается. Часто об этом пишут или написано много в патериках, творениях святых отцов. Как правило, эти книги писались монахами и для монахов, поэтому и описываются случаи с монахами. И чаще всего мы встречаем такой момент. Тот, кто согрешил из монахов и который затем начинает дело покаяния, важно то, с каким настроением он это совершает. И всегда подчеркивается, что в покаянии очень важно, ну, то, что мы называем смирение. Почему это важно? На самом деле ведь мы очень плохо понимаем, что стоит за словом «смирение». Но, может быть, слово «покаяние» больше понятно, а что такое смирение? Дело-то все в том, что очень часто случается, что когда человек верующий, стремящийся угодить Богу, стремящийся в Царство Небесное, и вот этот человек составил для себя какую-то модель, каким он должен быть. Чаще всего это что-то между Серафимом Саровским и Сергием Радонежским. Таким я должен стать. Но когда вдруг оказывается, что у меня это не получается, когда мы вот так горделиво себе представляем, кем я должен стать и каким я должен быть, и когда мои ожидания не исполняются, человек начинает злиться, обижаться на себя, нервничать, срываться, гневаться. Если говорить языком современной медицины, то просто у него начинаются элементарные неврозы. Что такое невроз? Когда человек перестает контролировать какие-то свои проявления физиологические. Например, человеку очень хочется резко куда-то оглянуться и посмотреть, что там сзади. И он не может преодолеть вот это желание и резко поворачивается и смотрит. Вот такой путь к Богу. Это ведь так далеко от смирения. Что мы видим с Марией Египетской? Мария Египетская, которая, как известно из ее жития, с 12 лет потеряла целомудрие и 17 лет предавалась греху. И однажды, совершенно случайно, она оказалась на корабле, который плыл из Александрии, где она жила, в Иерусалим. Паломники продвигались в Иерусалим, хотя понятно, что Иерусалим находится не на берегу Средиземного моря. И все это время, как она потом рассказывала случайно встреченному ей в пустыне старцу Зосиме, уже через 47 лет после того, как она ушла в пустыню, что она вместе со всеми хотела пройти поклониться кресту. Судя по всему, это был праздник воздвижения честного же Творящего креста, то есть в сентябре. С ней случилось нечто, что ее коренным образом изменило. Она вдруг поняла, что не может, физически не может пробраться к кресту. Сколько ни пытается, все проходят, а ее толпа оттесняет, не может попасть. И в этот момент она вдруг что-то поняла. Она взглянула на иконы Божией Матери и ощутила гигантское несоответствие себя и той святости, которая здесь присутствует и в иконах, и в святом месте, и в кресте, который тогда еще, вероятно, не был окончательно разобран на частицы и еще не разошелся по всему миру. Что здесь всегда поражает? Почему человек, который прожил 29 лет в христианской стране Византии и имел вот такие представления о жизни. В ее понятии, как она сама признавалась, главной ценностью было плотское наслаждение. Как это вообще можно сопоставить с христианской атмосферой, которая должна была быть в стране? Недавно мне попался один текст, понятно где, в сети. Женщина-психолог советует мужчинам, как им надо себя вести, если вдруг у них появляется любовница, они не хотят расставаться с женой, хотят жить вот так. Никакого чувства вины. Понятно, что эта женщина-психолог не только не знает Бога, но пытается природу человеческую вот так через колено переломить. Потому что человеческая душа не может не ощущать чувство вины за обман. Но если разобраться, что за этим стоит, какое понимание мира, за этим стоит колоссальное ощущение одиночества. Я центр мира, все для меня, все удовольствия для меня. И я никого в этом мире не ощущаю равным себе. Все для меня. Безусловно, Мария Египетская находилась в этом же состоянии духа. Что с ней происходит? Вдруг обнаруживается в этот момент другой, этот другой Господь, Иисус Христос. Он есть, и Он смотрит в душу, Он обращается. Есть Божья Матерь, к которой она обращается, потому что не смеет, чувствует себя слишком греховной, слишком недостойной обращаться к самому Господу. Что очень важно и что очень существенно для нас, для того, чтобы понять образ покаяния. Когда старец Зосима спрашивает, вот ты уже здесь 47 лет, скажи, неужели никогда у тебя не было каких-то искушений, каких-то нападений дьявольских? 17 лет, заметьте, 17 лет она находилась в грехе, и 17 лет на нее постоянно нападали искушения. Как она вела себя в искушениях? Именно так, как это советуют все патриархи и все святые отцы. Со смирением. То есть она, как она рассказывала старцу, в момент искушений, в момент каких-то желаний греховных, той пищи вкусной, которая у нее была в Александрии, тех вин, тех плотских искушений, которые постоянно были с ней в Александрии, когда это все приходило в пустыне, она повергалась на землю. Это действие повергнуться на землю, это выражение крайнего смирения. И, как она это рассказывала, лежала до тех пор, пока искушения ее не покидали, при этом молилась, просила Божию Матерь, обращалась к ней как поручительнице, которой она обещала жить свято и никогда больше не грешить. Она-то понимала, что грехи, которые приходят в воображении, это не воображение греха, это уже грех. И она понимала, что это есть уже падение, если в ее душе пробуждаются искусительные чувства и ощущения. И лежала и боролась до тех пор, пока искушения ее не покидали и пока не возвращался свет, в котором она пребывала в мирные минуты своей жизни. О чем это говорит нам? Как должно проходить наше покаяние? То есть, если человек поймал себя на падении, ведь первая мысль, первое ощущение – это отчаяние. Так пишут все святые отцы. Это ужас. Да, человек потерял не только покой, но и потерял, если он имел это, ощущение Бога, его присутствие. Бог ушел, как человек это чувствует. Не надо впадать в отчаяние, в ужас. В этот момент все равно такое ощущение, что Бог не слышит. Он далек, он потерян. Что остается? Остается только смирение и терпение. Самое большее, что человек может сделать в этот момент, со смирением и терпением, если, конечно, нет такой возможности, а в наше время ее всегда нет, распластаться на пустынном полу, в душе распластаться и замереть в ожидании, в сознании своей греховности, ничего не производя горделивого, самонадеянного или самодеятельного, ждать в смирении и в надежде, может быть, только произнося «Боже, милостив, буди мне грешнику». Вот мы сегодня в Евангелии прочли, как Господь сказал своим ученикам: «Чашу, которую я буду пить, вы обязательно испиете тоже». Каждый человек свою чашу должен испить. И эта чаша борьбы со своей греховностью, со своей гордыней, со своими падениями, но с помощью Божией. Только надеясь на милость Божию. Да, Господи, ты видишь, какой я. Но я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, что ты меня все равно примешь. И я буду лежать перед тобой до тех пор, пока ты меня не простишь и не примешь. Не ожидая, не требуя, не восхищая никаких благодатных проявлений или чувств, сознавая, что я достоин того, что ты лишил меня своей любви, и я буду оставаться вот в этом мрачном состоянии до тех пор, пока ты не вернешь мне себя. Вот, братья и сестры, то, что мы можем вынести сегодня из примера, который Церковь дает нам, примера преподобной Марии Египетской. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Аминь.